Коллеги, всем привет! Снова наш выпуск новостей за прошлую неделю. Новостей было опять много, потому что у нас сезон отчетностей. Август традиционно такой очень насыщенный по отчетам месяц. И, как вы знаете, с июля была отменена возможность, да, для компаний не публиковать отчетность. Соответственно, отчетностей гораздо больше, чем было год назад в это же время. Итак, давайте по порядку. Что сегодня я вам расскажу? Отчетности компании «Газпром Энергохолдинга», дочек его, это «Мосэнерго», «УГХ-2», отчитались по МСФО за первое полугодие. Далее, группа компаний «Эталон» представила свои операционные результаты за второй квартал 2023 года. Интересно будет их сравнить с самолетом, с тем же. Далее, «Русагро» у нас представила результаты финансов по МСФО за второй квартал. Ранее я уже рассказывала вам их результаты операционные за этот период. Вот, тоже как раз интересно посмотреть будет. «Полиметалл» представил операционные результаты за первое полугодие и еще провел звонок с инвесторами. В совокупности вам немножко тоже прокомментирую. «Сбербанк» представил финрезультаты по РСБУ за 7 месяцев, то есть не успели мы еще переварить его результаты по МСФО за 6 месяцев, как тут же у нас результаты за июль подоспели. Тоже будет интересно. ВК, группа ВК представила результаты по МСФО за первое полугодие. Наконец-то это были более развернутые результаты, не только темп роста выручки, но еще и маржинальность, наконец-то, EBITDA и рентабельность. Далее, «Распадская» представила результаты за первое полугодие по МСФО. Такой любопытный редекросс, может быть, не совсем релевантный для Мечела, но и в целом для угольного сектора. Далее, «Русал» представила результаты по МСФО за первое полугодие. Тоже интересный отчет. И у нас «Аэрофлот» представил операционные результаты за июль. Собственно, вот по отчетам, наверное, это все, что было такого значимого на прошлой неделе. И, наверное, еще две таких небольших новости, поскольку у нас редомицеляция на повестке дня для многих эмитентов. Соответственно, по «Мать и дитя» были новости небольшие и по группе ВК. Вот, давайте тогда по порядку. Итак, давайте по порядку. «Мосэнерго» и «УГК-2» представили результаты по МСФО впервые после полуторалетнего перерыва. «Мосэнерго», что же нам показал отчет? Выручка за первое полугодие подросла на 9%, потому что росли тарифы на электроэнергию и тепло, росли спотовые цены, но немножечко подросла тоже выработка электроэнергии, но там не сильно, примерно на 0,5%. При этом отпуск тепла сократился, потому что погода была более теплой, чем год назад. Но, несмотря на рост выручки, EBITDA сократилась на 2%, что привело к снижению маржинальности по EBITDA до 18% вместо 20%, как традиционно бывает. Потому что с падением выработки тепла у «Мосэнерго» происходит как раз ухудшение рентабельности, потому что она как раз максимально маржинально, эта компания, когда большая выработка тепла. Тогда у нее сокращаются расходы на удельные топливные расходы. Вот сейчас этого не произошло, поэтому маржинально снизилась. Но это не очень критично. Прибыль чистая упала заметно на 44% до 7 миллиардов рублей. Это были амортизационные отчисления, финансовые доходы подсократились. Почему нам важна чистая прибыль у «Мосэнерго»? Потому что она платит дивиденды в процентах от чистой прибыли. И, наверное, если мы видим такое снижение по чистой прибыли в первом полугодии, зная, что компания для нее традиционно сезонно сильнее как раз в первое полугодие вместо второго, соответственно, можно ждать, что, наверное, финрезультаты за год будут чуть-чуть слабее, чем год назад, да, и, соответственно, может быть, негативный сентимент для дивидендов. Но посмотрим, как оно будет на самом деле. Пока в первом полугодии, что было еще из интересного, это сокращение капекс незначительное, да, потому что большая часть инвестиций, она будет во втором полугодии, поэтому чистый денежный поток в целом был более хорошим в первом полугодии, да, даже оказался положительным, чем год назад. Вот, но нам важнее чистая прибыль, поэтому будем следить. Далее, ОГК-2. ОГК-2 последний из основных дочек ГЭХа отчиталась по МСФО, после ТГК-1 еще. Что из интересного, выручка тоже подросла на 14%, то есть побольше, чем у Мосэнерго. Да, при этом EBITDA выросла на 3% всего лишь. Тоже мы видим сокращение по маржинальности. Маржинальность составила 28% по EBITDA. Ниже, чем у Мосэнерго, да, ну и тренд аналогичный. Почему так произошло? Потому что у ОГК станции имеют такую низкую топливную эффективность, и поэтому чем больше рост выработки, тем как бы, ну то есть динамика роста затрат, она обычно быстрее, чем роста выручки. Это поэтому негативно влияет на маржинальность. Вот, при этом у компании тоже денежный поток, денежный поток показал рост год к году, и достаточно такой хороший, потому что и оборотный капитал подрастал медленнее, вот, и был не такой значительный капекс. Да, также большая часть капекса придется на второе полугодие. Вот, плюс компания гасила долг заметно, то есть это хороший сигнал. Соответственно, во втором полугодии, наверное, чистый поток денежный будет поменьше, что важно как бы учитывать для дивидендов, в частности. Да? И, наверное, по ГК-2 основной комментарий, который дают все аналитики, что, безусловно, за текущий год, еще за 23-й, дивиденды будут сопоставимы с тем, что было год назад. Но основной как бы нюанс – это что с 1 декабря 2024 года большое количество выручки уйдет, да, потому что закончатся ДПМ-платежи по ряду станций. Вот, что как бы негативно для долгосрочного инвест-кейса, но на текущий год вполне все неплохо. Это что касается нашей компании сектора электроэнергетики. Далее давайте по эталону посмотрим. Эталон представил нам операционные результаты за второй квартал. Результаты были сильными, сильнее, чем за первый квартал. Почему? Потому что, если брать прошлый год как базу для сравнения, первый квартал был очень сильным, была высокая база, поэтому в этом году первый квартал у всех застройщиков послабее. И второй квартал наоборот. Была очень слабая база прошлого года, соответственно, сейчас рост год к году такой существенный. Итак, если переходить к цифрам, то мы видим, что во втором квартале продажи в денежном выражении увеличились на 113%, то есть удвоились, а в квадратных метрах на 109%. Вот, что как бы очень хорошо. Если сравнить с первым кварталом, то темпы роста это составили примерно 53% и 50%, то есть в полтора раза показатели во втором квартале выше, чем в первом квартале. Опять же, на эффекте базы в первую очередь. Если говорить про динамику средней цены за второй квартал, то она подросла как бы не сильно, средняя цена всего на 2%, но это в основном связано с миксом продаж. Как я уже в прошлый раз вам рассказывала, микс продаж сместился в сторону регионов, да, региональная экспансия у эталона происходит. Если ранее регионы составляли порядка 3% в общем миксе продаж, то сейчас это 30% и больше. Вот. При этом, если смотреть отдельно по регионам, Москва, Питер и, собственно, регионы, нам цена подрастала на 11%, на 19%, на 35%, что на самом деле в целом показывает на хороший тренд. Да, и вот этот вот эффект увеличения региональных продаж в миксе, он в следующем году вымоется, что как бы в целом выровняет базу для сравнения. Доля ипотеки прежнему остается высокой, 71% вместо 55% в прошлом году, то есть увеличивается доля ипотеки, но, наверное, если сравнить с самолетом, то тут поменьше, 70% у самолета, порядка 90% это льготная ипотека. Долговая нагрузка эталона очень невысокая, там порядка 0,8%. Net debt to EBITDA, что хорошо. Вот. И если говорить про темпы роста выручки за полугодие, да, потому что мы сейчас говорили про второй квартал в первую очередь, за полугодие выручка подросла на 16% у эталона. Это в целом сопоставимо с тем, что дал нам самолет, плюс 15%, что на самом деле ну, как бы позитивно и показывает общий показатель такой нормализованный для сектора. Вот, то есть в целом показатели, мне кажется, хорошие, здоровые. И очень важно, кстати, эталон показал цифры за июль, просто для сравнения, да, и показатели за июль оказались даже лучше, чем за второй квартал целиком. Годовой рост ускорился до 150%, 140% в деньгах и в метрах. То есть в целом мы видим хороший тренд, который связан, как мы с вами уже в прошлом, в прошлом выпуске обсуждали, связан с ослаблением курса рубля, то есть население пытается так сберечь свои накопления, инвестируя в недвижимость. Вот. Ну и, собственно, с не таким большим ростом предложения, то есть рост спроса начинает превышать рост предложений, поэтому растут и цены, и показатели, собственно, девелоперов финансовые и операционные. Далее, Русагро. Русагро тоже представил финансовые результаты по МСФО. Ранее мы с вами обсуждали их операционные показатели, за счет какого сегмента подрастала выручка. Точнее, не подрастала, а замедляла темпы снижения год к году. Вот. Итак, выручка у нас снизилась на 10% во втором квартале год к году. До этого было снижение минус 23%. В первом квартале. За счет чего это произошло? За счет того, что цены все-таки на большую часть продукции подрастали во втором квартале. Но поскольку себестоимость росла быстрее, особенно для масло-жирового сегмента, который составляет порядка 60% их выручки, то EBITDA на самом деле подросла не сильно квартал к кварталу, при этом год к году оказалось ниже на 38%. То есть у нас выручка упала на 10% год к году, а EBITDA упала на 38%. Соответственно, маржинальность по EBITDA составила всего 14% вместо почти 21% год назад, что, безусловно, выглядит негативно, но у Русагро в целом очень цикличный бизнес, который достаточно сложный для прогнозирования, потому что у них темпы роста выручки и темпы роста себестоимости идут в разрез друг с другом. Например, если подорожает семечко, да, для производства масла, то эта себестоимость как попадает, то есть, грубо говоря, масло, которое они продают сейчас, какие цены сложились, они могут амортизировать, то есть могут как-то нивелировать или, наоборот, могут быть ниже, чем, например, рост стоимости семечки, который сложился еще какое-то время назад. То есть в этом отношении сложно прогнозировать их финансовые показатели. Они такие, правда, очень гуляющие. Причем для каждого сегмента свой показатель. Вот, то есть особенно для сельхозсегмента, для сахара и для, собственно, масса жирового. Ну, в свинине тоже аналогично, да, потому что свинина растет 180 дней, да, свинюшка, а при этом себестоимость ее зависит от того, сколько стоило зерно кормовые для того, чтобы кормить эту свинюшку. Поэтому очень здесь все не одновременно происходит, гораздо сложнее, чем в других видах бизнеса. Итак, если говорить про денежный поток, то на самом деле он оказался положительным, несмотря на такую вот слабую маржинальность. Положительным оказался уже второй квартал подряд. Первый квартал, второй квартал у нас хорошие в сравнении с прошлым годом. Также продолжился снижаться чистый долг. Вот, но при этом долговая нагрузка из-за того, что EBITDA оказалась ниже, подросла 2,7 показатель чистый долг EBITDA, что, наверное, не очень хорошо, но в целом из-за цикличности все может поменяться очень сильно буквально в следующем же квартале. Вот, парочку комментариев тоже про редоминициляцию, потому что Русагро провела звонок с инвесторами, с аналитиками. Редоминициляция остается приоритетом для компании, да, но процесс идет не быстро. Даже наблюдались некоторые задержки. Вот, собственно, на этом и все. Да, основные комментарии. То есть будем ждать. В этом отношении, да, основное, что нам нужно понимать, что для каждой компании процесс редоминициляции, он индивидуален и зависит от ее каких-то внутренних корпоративных факторов. Вот, ну и, безусловно, важно, есть у компании, компания попала ли в санкционный лист, в СДН-лист, либо нет. Далее, Полиметалл представил тоже финансовые результаты за первое полугодие, за второй квартал. Выручка в первом полугодии подросла на 25% год к году за счет роста продаж на 23% и за счет роста цен на золото и серебро. Вот, при этом важно отметить, что производство в первом полугодии увеличилось всего на 3%, то есть продажи у нас росли быстрее, но тренды одинаковы в первом и втором квартале. Во втором квартале компания произвела больше, чем продала, а в первом квартале было наоборот, то есть она произвела меньше, чем продала, то есть свои запасы распродавала. Вот, но здесь сразу такой прокомментирую, что компания отметила, что продажи отставали от производства во втором квартале из-за временных сложностей реализации золота в России, в Казахстане. Очевидно, это связано с попаданием компании в СДН, да, в том числе. Вот, и все-таки менеджмент надеется решить эту проблему до конца года и распродать все запасы для того, чтобы выйти на тот уровень производства, уровень продаж, который они анонсировали в начале года. Так, если говорить про, про выручку, я сказала, да, что выручка все-таки подросла, да, год к году, что позитивно. Далеко не у всех сырьевых компаний такой результат, причем подросла она в долларах, то есть в рублях цифры могут быть даже выше, а именно темпы роста. При этом также подрос чистый долг компании, ну, потому что это операционный результат, здесь маржинальность мы не увидим, но, собственно, вот по долгу тоже они прокомментировали, подрос чистый долг немного, но, очевидно, когда мы увидим, какая сложилась EBITDA за этот период, я думаю, что все-таки долговая нагрузка либо не изменилась, либо даже, может быть, уменьшилась немного. Почему? Потому что компания отмечает, что есть вероятность, что себестоимость добычи может оказаться ниже на текущий год, да, потому что высвобождается оборотный капитал, да, оборотный запас имеется, высвобождается, и, возможно, в этом году за счет цен и курса компания заработает больше, чем... Ну, то есть себестоимость будет гораздо ниже, что приятно. Вот, финансовые результаты от Полиметалла мы ждем где-то в конце августа только, в начале сентября. И будет, конечно, любопытно посмотреть на их свободный денежный поток, да, маржинальность и какие-то комментарии касательно, может быть, следующих периодов. Вот, Полиметалл провел звонок с инвесторами. В первую очередь на звонке обсуждались как бы не финансовые результаты, а все-таки процесс редомицеляции. И, собственно, следующие планы компании. Компания рассчитывает вернуться, рассчитывает продать свои российские активы в течение 6-9 месяцев с какой-то небольшой разумной скидкой, как они это назвали. Менеджмент отметил, что уже есть претенденты, есть те компании, которые выражают интерес к покупке. И на что будут потрачены деньги от продажи российского бизнеса? Это на развитие проектов в Казахстане, в первую очередь, а также на выплату дивидендов. При этом выплата дивидендов может состояться еще раньше, чем продажа российских активов, если компания сможет реализовать свои запасы. Запасов у нее примерно на полмиллиарда долларов. Вот, то есть, в принципе, все деньги могут пойти на дивиденды. Где-то в конце года, четвертый квартал. Вот, но что важно отметить, что российские инвесторы, кто владеет бумагой в НРД, они пока не имеют возможности получать эти дивиденды, да, но как менеджмент и IR-команда отметили, что они будут работать над тем, чтобы предоставить возможность российским инвесторам тоже поучаствовать в распределении этих дивидендов. Если это получится, то будет, конечно, суперпозитив. Вот пока бумаги на Мосбирже не торгуются, да, поскольку проходила редомицеляция, и как менеджмент ожидает, что к концу месяца они вернутся в торги, то есть будут торговаться снова, что будет как бы позитивно, и, конечно, можно будет поучаствовать в этой истории. Итак, далее, что у нас Сбербанк. Сбербанк представил результаты по РСБУ, правда, за июль и за 7 месяцев. Здесь что нам важно смотреть? Это тренды. Тренды по процентному доходу, по комиссионному доходу. Потому что, безусловно, первое полугодие было у нас сильным с точки зрения темпов роста. Но было сильным для особенно чистого процентного дохода, потому что в прошлом году у нас было очень дорогое фондирование. И поэтому банкам в этом году, да, в первом полугодии, легко было показать улучшение именно чистого процентного дохода. А далее уже, начиная там, со второго полугодия, все-таки это такой более органический рост, не на фоне низкой базы, да, того года, когда у нас была низкая маржинальность по кредитованию. Итак, что же показал нам Сбербанк? За 7 месяцев чистая прибыль составила 858 миллиардов рублей, ROE по-прежнему 25%, что позитивно. В июле у нас чистая прибыль составила 130 миллиардов, рост месяц к месяцу минус 6%, но это почему? Потому что в июне был атипично высокий показатель чистой прибыли, поскольку была переоценка вот проданных европейских активов, да, и она пошла в, вот в освобождение резервов, пошло в чистую прибыль как раз. Об этом менеджмент тоже заявлял. Но в целом, на мой взгляд, падение не такое существенное, то есть в целом очень сильный тренд сохраняется. Чистый процентный доход за 7 месяцев – это 39% год к году рост. При этом в июле рост замедлился плюс 25%. Да? То есть поскольку, как говорю, происходит нормализация процентных ставок год к году, то есть это более такой здоровый, понятный рост. При этом комиссионный доход, да, за 7 месяцев плюс 21% год к году, но в июле он, собственно, показал ускорение темпов роста плюс 34%. Вот, за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. Плюс, на мой взгляд, вот этот расширение спредов на покупку-продажу валюты в приложении Сбербанка, да, в других сервисах, также играет на руку, и, скорее всего, в следующие месяцы мы увидим вот это вот такой процесс, когда комиссионные доходы растут быстрее год к году, а чистый процент доход немножко замедляет, да, свой темп роста. Ну и совокупно мы увидим все равно позитивный результат с точки зрения роста чистой прибыли. Но, безусловно, вот хочется еще напомнить, что процентный доход, он составляет порядка 200 миллиардов, да, в месяц, а комиссионные порядка 60 миллиардов в месяц. То есть все-таки это не 50 на 50 доля, а скорее такие 20 на 80. То есть все же чистый процент доход играет большую роль в формировании чистой прибыли банка. Далее, операционные расходы также продолжили расти. Год к году за 7 месяцев они подросли на 26%. То есть рост на самом деле такой достаточно сильный, и в июле мы увидели ускорение на 37% год к году, потому что вот эта вот, как бы антикризисная программа, сокращение бюджета и так далее, очень осторожный экономный подход, он как бы был в прошлом году, сейчас его отменяют, и, собственно, поэтому видим такой рост. Но, тем не менее, показатель эффективности cost-to-income ratio сохраняется невысоким, всего 22%, потому что доходы тоже растут очень сильно, что хорошо. ВКонтакте тоже представила результаты по МСФО за первое полугодие. Наконец-то показал не только выручку, но и EBITDA, да, маржинальность. И, собственно, если говорить коротко, то темпы роста выручки оказались на уровне прогнозов, но при этом EBITDA сильно разочаровала, и ее уровень... То есть все ждали, что EBITDA будет ниже год к году, но не настолько ниже, как оказалось на самом деле. То есть по EBITDA на 40% ниже оказался фактический результат, чем ожидали аналитики. Вот основное резюме. Что негативно, на самом деле, бумага на этом падала, но не сильно и недолго, потому что следом вышла новость про то, что акционеры одобрили процедуру редоминцеляции, вот, и все как бы свое внимание сразу переключили на этот факт. Итак, давайте по порядку. А выручка у нас подросла на 36% год к году, вот, включая плюс 34% во втором квартале, то есть такой постепенный, устойчивый, я бы сказала, рост выручки. За счет чего? За счет, конечно же, роста рекламы. Ну, аналогичный тренд, как и у Яндекса. При этом EBITDA упала на 42%, то есть так довольно серьезное снижение. По этой причине маржа у нас по EBITDA составила всего 7% вместо 16% год назад. Как бы очень такое существенное снижение, но компания об этом как бы предупреждала, да, но понятно, что масштаб сокращения был неизвестен. Как бы аналитики, на мой взгляд, ждали 10, 11, 12% EBITDA маржи, но не 7%. Убыток компания все равно показала, да, в первом полугодии убыток составил порядка 9 миллиардов рублей против 53 миллиардов рублей в прошлом году, потому что, ну, в любом случае ушли убыточные проекты вот, СП, которые О2О со Сбербанком, да, собственно, вот обмен активами, который также произвела компания в том году с Яндексом. Все это положительно повлияло на списание, да, вот убытки от совместных предприятий, которые идут ниже EBITDA в отчетности, но не так сильно. То есть я, на самом деле, еще год назад предполагала, что у ВК все-таки будет уже какой-то плюс по чистой прибыли, но компания все никак в плюс не выйдет, все равно пока убытки у нее. Давайте разберем по сегментам немножко. Основной сегмент – это социальные сети, контент-сервисы у ВК. Он составляет порядка 80% от всей выручки. Да, он подрос как раз на 40%, за счет чего и такой у нас хороший рост в целом по выручке. Поскольку расширяется аудитория ВКонтакте, растет MAU, DAU, то есть количество пользователей на ежемесячной основе, на ежедневной, и подрастает, собственно, сама выручка ВКонтакте, что позитивно. При этом EBITDA этого сегмента упала на 12%, и, собственно, EBITDA маржа составила всего 20% вместо 32% годом ранее. Вот, соответственно, вот это основное падение по EBITDA марже мы увидели именно вот в этом сегменте. Он самый крупный, поэтому влияние его самое сильное. Второй по объему, по размеру сегмент бизнеса – это EdTech, образовательные курсы. Выручка составила 7% или 12%, выручка составила 7 миллиардов рублей или 12% от совокупной выручки. При этом немножечко прибыльность сегмента подросла, вот, составила порядка 1% по EBITDA, а раньше было минус 2,5%. То есть как бы уже позитив, но он такой очень незначительный. А за счет чего такой рост произошел? Ну, в первую очередь, за счет консолидации платформы uchi.ru, ну и восстановления спроса на образовательные курсы, потому что в том году был эффект как бы низкой базы, вот, поэтому сейчас видим такое восстановление. Далее, другие сегменты – это облачные решения, HR-решения, сегмент ВК-тех, так называемый. Он показал сильную выручку, подрос на 63% год к году, но эти 63% как бы выливает всего лишь в 3 миллиарда рублей, как бы очень немного, вот порядка меньше 5% от общей выручки. EBITDA при этом составил 0 рублей, при этом раньше был небольшой убыток, 0,4 миллиарда рублей. То есть EBITDA маржа все-таки положительная, это порядка 6%, но как бы это все равно незначительные цифры. Далее, сегмент «Новое направление», куда у нас относятся ВК-плей, Рустор, голосовые технологии. Они показали небольшое сокращение выручки, потому что такой сегмент уже волатильный несколько, да, касательно, в плане спроса на эту продукцию. Выручка подсократилась на 3%, составила всего 2,5 миллиарда рублей, например, как и ВК-тех, немного, но при этом убыток очень большой, убыток 3,3 миллиарда рублей. То есть, грубо говоря, маржинальность минус 200%, да, получается. То есть сколько они зарабатывают и тратят они в два раза больше, да, на то, чтобы как бы промоутить и продвигать вот этот свой сегмент. Собственно, чистый долг ВК увеличился в два раза год к году и составил 91 миллиард рублей. Собственно, net debt к EBITDA достиг 5,6 уровня, да, достаточно такой высокий показатель, но все мы помним, что ВК все еще не отразило в своей отчетности получение денежных средств от продажи игрового бизнеса, это порядка 44 миллиарда рублей. Как только они будут отражены, сразу показатель долговой нагрузки сократится в два раза. Вот. Ну и, собственно, мы понимаем, что EBITDA достаточно низкая, будем смотреть, что будет дальше по показателю EBITDA, насколько негативно она будет влиять на уровень долговой нагрузки. Ну, в общем, показатели такие. Ожидаемо слабые, но, наверное, чуть более слабые, чем хотелось бы. Ладно, подождем, что будет дальше. Дальше, кто у нас остался из финансовых результатов? Это у нас Распадская представила финансовый результат за первое полугодие. Компания, значит, показала, представила нам как объемы продаж, да, так и в денежном выражении показатели. Продажи в первом полугодии подросли на 8% год к году, да, но при этом выручка сократилась на 27%, в долларовом, правда, выражении, из-за падения цен на уголь. Если мы, конечно, пересчитаем это в рубли, то цифра будет гораздо более приятная, потому что за полугодие у нас курс рубля, сейчас, наш, правда, уже август, а если за полугодие, то курс рубля как раз слабел процентов на 30, да, может быть, чуть меньше. Вот, таким образом, EBITDA у нас просела на 59% год к году, еще сильнее. Почему? Потому что по-прежнему остаются высокими административные коммерческие расходы, вот 30% от выручки не составляют, и дорогая логистика у нас все еще, потому что компании приходится как бы с более таким длинным транспортным плечом поставлять свою продукцию, чем это было ранее. Что еще интересно, чистая прибыль скорректированная снизилась тоже на 68% год к году, то есть еще сильнее, чем EBITDA. В целом это плюс-минус ожидаемо. И тут важно отметить, что если мы будем смотреть цифры полугодие к полугодию, то есть сравниваться со вторым полугодием прошлого года, то все показатели, что выручка, что EBITDA, что чистая прибыль, показали улучшение. То есть, наверное, таким очень хорошим полугодием для Распадской станет второе полугодие текущего года, когда мы будем сравниваться и год к году, и полугодие к полугодию. Вот. Отрицательный свободный денежный поток показала компания в первом полугодии сейчас, потому что росла дебиторская задолженность, росли запасы, что как бы негативно, но в целом все это может нивелироваться в следующем же полугодии, именно вторым полугодием 2023 года. Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды, потому что деньги пока нужны им самим, да, для развития бизнеса и поддержания бизнеса, что в целом ожидаемо. Но как мы ждем, что, безусловно, возможно, процедура редоминцеляции их материнской компании в раз как-то повлияет на их решение платить дивиденды в будущие периоды. Вот, это что касается Распадской. Еще у нас «Русал» представил свои результаты финансовые в пятницу, по-моему, это было у нас. Компания тоже показала рост продаж своего металла, алюминия, да, на 9, ну, почти на 10% год-году выросли продажи, но при этом цена реализации упала на 26% год-году до 2500 долларов за тонну, потому что рынок алюминия немножко профицитный, соответственно, цены пока не растут. Вот, и за счет этого выручка у нас год-году в первом полугодии снизилась на 17%, да, то есть оба фактора друг друга немножко нивелировали. Но это все в долларах, да, если мы взяли бы рубли, то цифры были бы, наверное, повыше, даже образовался бы какой-то рост год-году. EBITDA у нас упала существенно, на 84% упала EBITDA год-году, и, собственно, маржа упала аж до 5% всего лишь по EBITDA, потому что подросла себестоимость производства алюминия, да, из-за того, что компании приходится глинозем докупать, то есть теперь нам не полностью обеспечено им, что создает как раз такие удорожания себестоимости. Вот. Что из интересного? Свободный денежный поток остался отрицательным у «Русала». Почему? Потому что не было дивидендов от «Турникеля», ну и потому что слабые операционные показатели компании. Вот. Собственно. И даже сокращение запасов и дебиторской задолженности было нивелировано тем, что сократилась также кредиторская задолженность. Из положительного, наверное, снизился немножко капекс, да, в первом полугодии, но как бы это может быть совсем неустойчивый тренд. Возможно, в втором полугодии мы увидим наращивание капитальных расходов, что нивелирует вот этот вот эффект первого полугодия. Чистый долг сам по себе не изменился, но из-за того, что так сильно упала EBITDA, показатель долговой нагрузки, чистый долг EBITDA достиг уровня 12 с уровня 3 полгода назад. Конечно, показатель очень такой высокий. Давно таких цифр я не видела. Конечно, у Сигежи был высокий, да, показатель на debt to EBITDA, там около 7 или 8 в прошлом, на конец первого квартала. Но, видите, «Русал» даже смог показать более высокие показатели. Далее «Аэрофлот» у нас представил операционные результаты за июль 2023 года. Что, наверное, из интересного хотелось бы отметить, это пассажиропоток и пассажирооборот по-прежнему показывают рост год-году, но рост этот замедляется, потому что низкая база у нас как-то вымывается постепенно, и, собственно, мы видим какую-то нормализацию результатов год-году. Итого, пассажирооборот в июле подрос на 11%, при этом мы помним, что в июне рост был плюс 22%, а в мае даже плюс 45%. То есть видно, что вот нормализация происходит такими быстрыми темпами. При этом внутренние перевозки сократились даже немного на 7%, а международные продолжают по-прежнему показывать трехзначные темпы роста. Они выросли на 150%. Но важно отметить, что, собственно, международные перевозки составляют порядка, не знаю, около, даже меньше, чем 3% от общего пассажирооборота. То есть их рост, конечно, хорошо наблюдать, но влияние его очень незначительное на финансовые результаты и на операционные в том числе. Вот, безусловно, будет интересно посмотреть финансовые результаты «Аэрофлота», да, именно по МСФО, чтобы понять, насколько все-таки ставки и рентабельность бизнеса снизилась с учетом роста цен на топливо, ну и, собственно, сокращения именно объема международных перевозок. Ну, еще парочка новостей про редоминцеляцию. Сначала хотела отметить про «Мать и дитя» компанию, да, которая недавно на совете директоров одобрила решение о редоминцеляции и назначила, собственно, 31 августа уже собрание акционеров неочередное, на котором акционерам будет предложено принять решение о том, что стоит переезжать с Кипра на остров Октябрьский в Калининградскую область. Вот, это позитивное, безусловно, решение, потому что без одобрения акционерами сам процесс как бы невозможен юридически. Вот, и хочется отметить, что Европейский медцентр, да, EMC, компания аналогичная, ну, схожая по бизнесу, также назначила процесс, да, также назначила собрание акционеров неочередное на конец августа, чтобы принять решение о редомицилляции. То есть мы видим, что больше и больше компаний сначала одобряют такое решение на совет директоров, далее уже выносят его на собрание акционеров. Ну и далее, сколько у кого это займет времени. У всех абсолютно по-разному. И вот ВК аналогичное решение, собственно, приняли, объявили о том, что акционеры согласились с редомицилляцией и переводе компании с британских Виргинских островов на также остров Октябрьский Калининградской области, что, безусловно, позитивно. Новость о том, что совет директоров принял такое решение, была еще в марте, насколько я помню. Вот, то есть, ну, ведь несколько месяцев понадобилось ВК, чтобы это решение протянуть дальше. Далее уже сроки и детали самой процедуры не раскрываются, потому что, я думаю, и для компании, для самой они непонятны. И учитывая, что вот этот недавний, еще не до конца принятый закон о более быстрой как бы редомицилляции экономически значимых компаний, которые зарегистрированы за рубежом. Этот закон, когда будет принят, возможно, он как-то несет свои коррективы в сторону ускорения процесса. Да? Но пока это не ясно, пока компании полагаются на себя, поэтому какие-то как бы короткие сроки, да, не озвучивают, чтобы никого не вводить в заблуждение и потом не разочаровать. В частности, вот, вы помните, Global Ports, компания уже несколько раз переносила решение о смене депозитария, о переводе своих, смене реестра своих расписок, да, потому что процесс сложный и пока не удается как-то его в изначально как бы озвученные сроки провести. Поэтому будем ждать за развитием событий. Ну, собственно, это все на сегодняшний день. Да, новостей было много. Сегодня ролик длинный, но я надеюсь, что все-таки вы прослушали основные новости, потому что на самом деле далеко я не все их рассказала. И надеемся, что на следующей неделе тоже будет много интересных отчетов, которые я вам расскажу. Всем успешных инвестиций!